Глава 11. Отчаянные меры. Измеряемое во времени и пространстве, это путешествие в громоздких скафандрах по пустынной поверхности астероида могло показаться коротким, но измеренное биением сердца Дейна, оно было очень долгим. У входа в защитный купол не было никаких признаков жизни, никто не спешил им навстречу.
«Может, они нас не заметили?»
Прозвучал в наушниках бесплотный голос Али. «Возможно, это и к лучшему», — ответил Дейн. Рип был уже у входа в шлюзовую камеру, и его бронированные руки потянулись к контрольной кнопке, когда радио в их шлемах повторило знакомое требование.
«Назовите себя».
Резкость этого требования доказывала, что лучшей политикой в этих обстоятельствах будет ответ.
«Шеннон, помощник штурмана с полярной звезды»,
ответил готовый к этому вопросу Рип.
«Мы просим помощи у А-станции».
Но получат ли они ее? Дейн в этом сомневался. Прозвучал громкий щелчок, и металлическая дверь приоткрылась. Значит, те, кто находился внутри, открыли замок. Дейн поторопился за Рипом. Все трое прошли в шлюзовую камеру, и дверь за ними закрылась. Они стояли в камере и ждали, когда можно будет снять скафандры и пройти дальше. Их шансы на успех были довольно велики, так как это оказалась небольшая станция, могущая вместить максимум 4 человек. Экипаж «Королевы» был достаточно хорошо знаком с устройством подобных станций, чтобы знать, куда направляться. Али прошел в рубку связи, где собирался предупредить отправку сигнала тревоги. Рип и Дейн брали на себя подавление сопротивления в главной секции, но они все еще надеялись на счастливый исход. Может быть, их рассказу поверят, и они избегнут конфликта с Интерсоларом. Прибор показал нормальное давление, и они поспешно расстегнули клапаны своих скафандров. Сложив громоздкую одежду у стены, нажали затвор двери и вошли на территорию станции Интерсолара. У них было преимущество, как у вольных торговцев. Они не носили обязательной формы, и, следовательно, герб компании или название корабля не могли выдать землян. Значит, они с полярной звезды, а не с печально известной королевы Солнца. Но каждый из них, проходя во внутреннее помещение станции, нащупывал рукоятку парализующего пистолета. Хотя это оружие и считалось безвредным, оно на короткое время действовало очень эффективно, а поскольку друзья ожидали любых осложнений, у них должно было быть хоть какое-то оружие для отражения нападения людей Интерсолара. Служащий компании в распахнутой на груди потрепанной одежде, обнажавшей толстое горло, стоял в ожидании. Его седая голова, грубое тяжелое лицо с мощными челюстями явно не знали бритвы в течение нескольких дней. По виду он служил младшим офицером на каком-нибудь корабле, исполняя последние несколько лет чисто номинальные обязанности на А-станции. Здесь он уже не придерживался строгих норм поведения, существовавших на кораблях, но он окончательно не отупел от этой спокойной жизни. Его взгляд свидетельствовал о хитрости и проницательности. «В чем дело?» — спросил он, даже не поприветствовав. «Вы при приземлении не назвались». «Вышел из строя передатчик», — коротко ответил Рип. «Нам нужно восстановить сад». «Впервые слышу, чтобы одновременно вышли из строя и передатчик, и сад», — заметил он, сжимая что-то в руке. Разглядев это что-то, Дейн весь внутренне сжался. Человек напротив него сжимал рукоятку бластера. Возможно, это было обычным оружием дежурных на отдаленных станциях, но Дейн мало верил в это. Вполне вероятно, что и остальные члены экипажа А-станции начеку. «Передатчик будет скоро исправлен», — с готовностью ответил Рип. «Наши техники работают над ним, но с садом дела плохи. Нам придется полностью заменить растения. Мы дадим долговую расписку и расплатимся на земле». Дежурный продолжал придерживать дверь, ведущую внутрь станции. «Это частная собственность. Собственность компании Интерсолар. Обратитесь на патрульную станцию, вольных торговцев обслуживают они. Когда мы обнаружили повреждение, мы пошли к ближайшей А-станции», — терпеливо продолжал разъяснять Рип. «Так гласит закон, и вы это знаете. Вы должны снабдить нас всем необходимым и получить долговое обязательство. Откуда мне знать, что ваше обязательство стоит той пленки, на которой оно будет написано?» — спросил дежурный. «Ладно», — пожал плечами Рип. «Если вы не верите, мы расплатимся корабельным грузом». «Но не здесь», — покачал головой дежурный. «Сначала я проверю по радиосвязи вашу платежеспособность». «Вот и все», — с горечью подумал Дэйн. «Удача покинула нас. Дежурный решил поступить так, что они не могли протестовать. Именно так и должен поступать дежурный на А-станции. Если мы действительно те, за которых себя выдаем, дежурные станции должны были бы передать наши обязательства в штаб-квартиру Интерсолара и получить оттуда разрешение на выдачу нам оборудования для замены гидропонного сада». Но Рип внешне проявил полную покорность. «Ну что ж, где ваш передатчик? Раз уж вы так настаиваете, я напишу обязательства». Успокоила ли их готовность согласиться на предложенные условия или нет, но дежурный слегка расслабился, давая им возможность оглядеться. Потом он пригласил их войти. «Сюда». Они пошли по узкому коридору. Рип следовал за ним, Дэйн замыкал шествие. «Здесь одиноко», — заметил Рип. «Думаю, ваши парни соскучились по полетам». «Мы не любители звезд», — буркнул дежурный. «А за деньги стоит поскучать 3 месяца. Нас отправят на Землю раньше, чем мы начнем разговаривать с привидениями». «А сколько же времени вы уже здесь находитесь?» «Как ни в чем не бывало», — спросил Рип. Но дежурный уклонился от прямого ответа. «Достаточно, чтобы хотеть сбежать отсюда, но недостаточно, чтобы помогать вам переоборудовать вашу телегу», — коротко ответил он. «Всю перестройку произведете сами. У вас для этого достаточно рук на корабле». «Мы далеки от мысли просить Интерсолар выполнить какую-либо работу», — засмеялся Рип. «Мы кое-что знаем о людях компании». Но дежурный не обратил внимания на насмешку. Он отворил дверь, и они очутились в рубке связи, где перед передатчиком развалился другой человек в форме компании. «Эти вольные торговцы хотят передать по радио свое платежное обязательство», — сказал их проводник связисту, который, заинтересовавшись, внимательно оглядел их и протянул Рипу диктофон. «Можете приступать», — сказал он. Али стоял, прислонившись к стене, а Дэйн задержался у входа. Оба внимательно следили за левой рукой Рипа, который тот должен был подать сигнал. Их пальцы находились в дюйме от рукояток парализующих пистолетов. Рип правой рукой подхватил аппарат, а связист обернулся к пульту, чтобы отрегулировать приборы и вызвать штаб-квартиру Интерсолара. Указательным пальцем левой руки Рип покрутил вокруг большого пальца. Али даже не вытащил пистолет из-за пояса. Он просто наклонился, и невидимый парализующий луч устремился к сидящему связисту. В то же самое время Дэйн уложил дежурного, встретившего их. Тот успел издать удивленный возглас и потянулся к бластеру, но ноги его подогнулись, и он рухнул на пол. Связист растянулся на пульте, будто его во время вахты сморил сон. Рип пересек комнату и отломил переключатель, дававший возможность вести передачу, а Али с Дэйном быстро и аккуратно связали лежавших сотрудников Интерсолара их же поясами. «Здесь должно быть минимум 3 человека», — сказал Рип, выглядывая за дверь. «Надо всех взять под контроль, прежде чем мы начнем работу». Однако обыскивать многоярусное сооружение под защитным куполом оказалось не так-то просто. Несколько этажей находилось под поверхностью астероида. Противник, предупрежденный о нападении, мог легко скрыться от отряда с королевы, подсматривая за вольными торговцами и строя им ловушки. В конце концов, боясь потерять время, они ограничились тем, что закрыли все двери, ведущие к нижним этажам, и подготовились к разгрузке кладовой, которую обнаружили во время поисков. Оборудование для сада состояло из баков с морской водорослью, которые могли действовать немедленно, в то время как новые растения в саду росли бы очень медленно, несмотря на применение современных стимуляторов роста. Дэйн вызвался остаться на А-станции и подвести эти контейнеры, а остальные должны были в это время снять на корабле оборудование сада и подготовить его к замене. Но когда Али и Рип ушли, молодой помощник суперкарго почувствовал себя как дичь на охоте. Он снимал запечатанные баки со стеллажей, ставил их на маленькую ручную тележку и перевозил к шлюзовой камере, беря за раз по два бака. Движение воздуха в коридорах постоянно рождало глухие звуки, и Дэйн постоянно вслушивался в них, стараясь услышать звук шагов или шуршание одежды. Время от времени он замирал, прислушиваясь, уверенный, что его ушей достиг слабый намек на чье-то присутствие. Он перетащил уже дюжину контейнеров, когда услышал сигнал вызова в наушниках шлемофона. У него не заняло много времени подтащить баки к самой двери и, надев скафандр, открыть камеру. Рип посмотрел на линию контейнеров и покачал головой. «Нам столько не нужно. Нет, оставь их здесь», — сказал он Дэйну, который собрался тащить баки обратно. «Есть более важная работа». И он пошел по коридору, ведущему в рубку связи. Оба сотрудника Интерсолара пришли в себя. Связист, казалось, философски отнесся к случившемуся. Он спокойно лежал на спине, задумчиво глядя в потолок. Зато другой, который их встретил, ползком перемещался по комнате и почти достиг двери. Рип был вынужден остановить его ногой. Схватив его за одежду, Шеннон потащил его обратно, а беспомощный человек ругал их такими словами, каких Дэн никогда раньше и не слышал. Рип подождал, пока тот выдохнется, потом неторопливо сказал: «О, да, вы, несомненно, правы. Но время идет, и мне бы хотелось получить ответ на некоторые вопросы. Во-первых, когда вы ждете смену?» Это опять привело дежурного в ярость, вызвав очередной приступ ругани, после чего тот отказался отвечать. Но его товарищ-связист отнесся к этому иначе. «Кончай орать», — посоветовал он дежурному. «Они не сделали нам ничего плохого». «Думаю, что и не сделают», — сказал он, обращаясь к Рипу. «Прав я или нет?» «Что бы вы о нас ни думали», — ответил Рип, — «мы не пираты». «Нет, вы с зачумленного корабля», — спокойно ответил связист. «Королева Солнца, да? Вы получили предупреждение?» «Конечно. У вас в самом деле на борту чума?» Так же спокойно продолжал связист. Казалось, это его нисколько не встревожило, но его напарник вдруг откатился на максимально возможное расстояние, а его лицо выразило целую смесь чувств, самым главным из которых был страх. «Да, есть. И попала она не сама. Подбросили. Можете сообщить своим боссам, что мы об этом знаем. Думаю, что теперь вы ответите на все вопросы. Когда смена?» «Вскоре после того, как вы покинете нас», — холодно ответил связист. «У нас ведь остается это?» Он указал подбородком на передатчик. «С некоторыми изменениями», — поправил его Рип. Передатчик находился в сейфе, который оказалось очень трудно вскрыть. Однако они сумели это сделать и сильными ударами разрушили его содержимое. Связист следил за этим, сопровождая каждый удар выражениями, которыми недавно пользовался его напарник. Но когда Рип кончил, он опять вернулся к своему обычному спокойствию. «А сейчас», — сказал Рип, направляя на него парализатор, — «небольшой отдых, а когда проснетесь, все случившееся будет казаться вам дурным сном». Он усыпил обоих и помог Дэйну развязать их. Прежде чем уйти, Рип записал долговое обязательство о выплате стоимости взятого им оборудования и сломанного передатчика. Они не хотели воровать. У них, согласно закону, оставались какие-то остатки прав. Одевшись, они пересекли вздыбленную поверхность и добрались до корабля. У опор корабля лежала куча замерзших растений, результат многих лет сбора. «Нашли что-нибудь?» — спросил Дэйн, когда они на пути к трапу огибали эту массу.
«Пожалуй, ничего», — донесся голос Рипа в шлемофоне. «Я хочу, чтобы это имели возможность осмотреть Фрэнк или Крейг. Поэтому мы перед уничтожением засняли все растения. Может быть, они поймут, в чем дело, когда...»
Он замолчал, произнеся это «когда», но оно звучало у всех в ушах. «Очень важное «когда», когда врач или стюард будут в состоянии посмотреть запись, или это «когда» следует заменить зловещим «если». Они занялись подготовкой к старту. Дэйн размышлял над тем, какой курс сейчас выберет Рип. Будут ли они оставаться на постоянной орбите, пока не решат проблему? Или Шеннон наметил какую-то другую цель? До старта ему некогда было спросить об этом, а как только они стартовали, он задал этот вопрос. Лицо Рипа было очень серьезным. «Если говорить откровенно», — начал он, немного поколебавшись, — «я не знаю. Если бы можно было спросить капитана...» «Кстати», — вступил в разговор Али, — «Синбад вернулся в сад. А еще утром его нельзя было заставить туда войти. Что-то в этом есть». Да, у них было над чем подумать. Кот, проявлявший отвращение к больным Иксаду, теперь согласился туда заходить, как будто какое-то зло, скрывавшееся в саду, теперь исчезло вместе с растениями. Они пока не решили эту задачу, но у них в руках был еще один ключ к ее решению. Теперь забота о больных отнимала много времени, так как Рип настоял, чтобы кто-нибудь постоянно дежурил у пульта связи, слушая новости, которые могут касаться королевы. Они хорошо сделали, заставив молчать Эй-станцию, так как прошло целых 6 часов, пока известие об их налете достигло передвижного патрульного поста. «Я же говорил вам, что мы пираты», — засмеялся Али, слушая сообщение о их внезапном нападении на А-станцию. «Хотя я что-то не припомню бластеров, о которых они сейчас рассказывают. Судя по их рассказу, произошла настоящая битва. Компания хочет поставить нас вне закона», — нахмурился Рип, не разделяя общего веселья по поводу неправдоподобного рассказа. «Я вижу, что они ничего не сказали о нашем долговом обязательстве, которое мы им оставили». «А ты надеялся на это?» — цинично усмехнулся Али. «Интерсолар считает, что с нами покончено. Зачем же оставлять нам хоть какую-то лазейку? Мы отрезали все концы, совершив посадку на астероиде. Не забывайте этого, друзья». Уикс выглядел испуганным. «Но я думал, что мы поступаем законно», — обратился он к Рипу. «А если патруль объявит нас вне закона? Они не могут нам сделать хуже, чем сделали, объявив Королеву Солнца зачумленным кораблем», — объяснил Али. «Итак, что же нам делать?» «Надо найти причину болезни», — решительно сказал Дэйн. «Как?» — спросил Али. «Используя магию из собраний сочинений нашего Крейка?» «Не знаю как, но это наш единственный шанс», — вынужден был ответить Дэйн. Рип устало потер глаза. «Не думайте, что я не согласен, но с чего начать? Мы обыскали каюты Мура и Кости, мы разрушили сад». «Записи сада на пленке вы просмотрели?» — поинтересовался Дэйн. Не говоря ни слова, Али встал и вышел из кают-компании. Он вернулся с большим роликом микрофильма, вставил его в большой проектор, сфокусировал изображение на стене и нажал на пуск. Они сосредоточенно смотрели на изображение. Запись оказалась отличной. Казалось, можно заглянуть туда. Зелень растений была как живая, и Дэйну почудилось, что можно сорвать листок. Дюйм за дюймом осматривали они растения, отыскивая что-нибудь, что не имело права находиться здесь. В полном молчании они ряд за рядом внимательно осматривали все растения, напрягая все свои познания в ботанике, чтобы заметить что-нибудь особенное. Но всем им не хватало знания сада. «Подождите!» — прозвучал голос Уикса. «В левом углу, смотрите!» Он указал на изображение, привлекшее его внимание. Али остановил проекцию. 5 или 6 небольших растений одного вида росли у стены. Теперь все увидели, что именно заметил Уикс. Изорванные листья, обломанные стебли. Дэйн присвистнул. Только один ряд растений был так искорежен. Остальные растения на этой грядке не были повреждены. «Вредитель!» — воскликнул Рип. «Но Синбад!» — начал Дэйн, но потом вспомнил о странном поведении кота после старта с Саргола. Синбад большей частью спал и не охотился, как обычно, очищая корабль от всех форм чужой флоры и фауны, тайком проникшей на борт вместе с грузом. Он почему-то не нападал на тех, кто повредил растения, или, если и делал это, то не представлял по своему обычаю тела вредителей на рассмотрение экипажу. «Похоже, мы наконец-то что-то нашли», — заметил Али, и все с облегчением вздохнули.